В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе. Чем же закончится война компроматов Рахата Алиева с Акардой? Голод 30-х годов. Забытые репрессии Советского Союза. Декларация прав человека. 60 лет ее принятия и 16 лет нарушений в Казахстане. Оппозиция заявляет, что необходимо снизить 7% барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Об этих и других событиях подробно вы узнаете в нашей программе «Итоги недели». Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели. Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. Время Астаны. Не пропустите! Войну компроматов против нынешнего хозяина Акарды начал Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, и получает ответный удар не менее весомым компроматом, но, возможно, со стороны России. Следы новых компроматов против Рахата Алиева ведут ФСБ России. Радио «Азаттык» попыталось найти ответ на вопрос, кто может стоять за этим и чем может закончиться эта война. Против войны компроматов, начатой Рахатом Алиевым в адрес своего бывшего тестя, началась массированная и не менее эффективная контратака. В интернете нежданно-негаданно появился компромат на самого Рахата Алиева, по которому бывший зять президента сам якобы был тайным агентом КГБ. При этом главный оппонент Назарбаева и борец за очищение казахского общества от сексотов КГБ КНБ Рахат Алиев, судя по новому компромату, был сам добровольно завербован даже не республиканским КГБ Казахстана, а КГБ СССР и непосредственно в Москве, где он обучался в Государственном медицинском институте 20 декабря 1986 года, то есть буквально по горячим следам декабрьского волнения казахской молодежи в Казахстане. Важно напомнить, что войну черных компроматов первым начал сам Рахат Алиев. Именно он одним из первых заговорил о необходимости очищения казахского общества от сексотов КГБ. В своей статье под названием «О люстрации», размещенной на страницах в подконтрольном ему интернет-сайте 3 апреля 2008 года, Рахат Алиев призвал раскрыть архивы, чтобы назвать всех доносчиков и осведомителей и запретить им занимать ответственные посты в системе государственного управления, а также в прессе и в органах образования. Для убедительности Рахат Алиев первым начал рассекречивать личный архив, вывезенный им в Австрию из недр КНБ, где сам примерно год начальствовал над департаментом КНБ по Алматы и Алматинской области, а через год стал еще и первым заместителем шефа КНБ вплоть до конца 2001 года. Сначала в вышеназванной статье о люстрации он разоблачает известного в стране ученого-академика и одного дипломата, назначенного послом Казахстана в ОБСЕ в Вене вместо себя, как бывших тайных осведомителей КГБ СССР. При этом он рассекречивает даже их секретные псевдонимы. А в другом многосерийном материале так называемое «Агентство независимых расследований» начало публиковать материалы из личного архива Рахата Алиева по декабрьским событиям в Алматы в 1986 году. В первых трех частях которого разоблачается истинная роль его бывшего тестя Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего в том памятном году кабинет министров КЗССР в жестоком подавлении волнения казахской молодежи. В последующих двух частях, в частности, в четвертой части Агентства независимых расследований опубликовало документальное свидетельство предательства секретного агента КГБ по кличке Данко, а в пятой рассекретило имя этого информатора, его вербовочную анкету и подписку о согласии работать на органы. Тайным агентом Данко, судя по этим материалам, оказался якобы Кайрат Абдрахманов, который в настоящее время занимает пост посла Казахстана в ОБСЕ в Вене. В ответном компромате, размещенном в интернете, прилагаются фото или ксерокопии также ряда документов. Расписка о готовности добровольно оказывать помощь органам госбезопасности на негласной основе, также анкета агента и титульный лист личного дела агента Рахата Алиева 10 декабря 1962 года рождения под псевдонимом «Павел». А что же касается вопроса относительно подлинности этих документов, то радио «Азаттык» попыталось узнать мнение специалистов и экспертов по этому поводу. Здесь весьма важно учесть, во-первых, что агент Павел был завербован в Москве КГБ СССР. И, во-вторых, правопреемницей КГБ СССР является Федеральная служба безопасности России. И, соответственно, все документы бывшего КГБ СССР хранятся только в архиве ФСБ. То следы компромата на Рахата Алиева могут привести только в Россию и только в Федеральную службу безопасности. Руководитель пресс-службы КНБ Казахстана Кенжиболат Бекназаров не отрицал, что уже знаком с новым компроматом на Рахата Алиева.
Никаких комментариев мы не можем по этому поводу давать. Мы такую информацию не давали. И вообще такие вещи никогда не комментируются никем.
Другие эксперты, как с казахстанской, так и российской стороны, оказались более отзывчивы. Например, полковник КНБ в отставке Арат Нормамбетов и российский независимый эксперт по деятельности советских спецслужб, научный сотрудник Международного общества «Мемориал» Никита Петров согласились прокомментировать. По их общему мнению, по фото или ксерокопии однозначно определить подлинность документов сложно. Для этого нужно провести необходимую экспертизу. Но на взгляд Петрова...
В принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
А вот что говорит Арат Нормамбетов.
На подлинность, конечно, это только каким-то экспертным путем. Но так как эти вещи мне знакомы, то очень похожи на подлинные.
Надо отметить, что и Нормамбетов, и Петров считают, что Рахат Алиев был завербован вторым главным контрразведывательным управлением КГБ СССР. Но Никита Петров обратил внимание на запись «Шестой отдел» в штампе, поставленном на расписке Рахата Алиева, из которого следует, что агента Павла привлек к сотрудничеству именно шестой отдел, занимавшийся в основном Китаем. А на вопрос, кто же может стоять за сливом компромата на Рахата Алиева, Нормамбетов заявил следующее.
Я думаю, что к этому не имеет отношения КНБ Республики Казахстан. Потому что, как вы заметили, вот на той корочке, где речь идет о Павле, она второе главное управление КГБ СССР. И закрыто, как бы в архив сдано в 90-м году, тоже КГБ СССР. И хранится в архивах, наверное, ФСБ России. Почему? Потому что, когда развал Советского Союза произошел, то архивы остались наши при наших, а московские при московских. Поэтому вот эти фотоснимки или фотокопии, как их назвать, источники их находятся в Москве. Они оттуда только могли быть кем-то переданы или там выкуплены или прочее. Такие материалы, они не могут вот так вот по просьбе, допустим, наших спецслужб, чтобы нам передали, или мы им что-то передали. А потом, если бы это дело пришло в Казахстан, то там... Обязательно была бы пометка о приходовании этого дела в КНБ Республики Казахстан. То есть это источник появления этого дела, это архивы ФСБ России. Я думаю, предполагаю, что вот публикация по Данку, ну это только видимая часть, а остальное, он же многими секретами обладает, Рахат Алиев. Поэтому я опять-таки говорю, возможно он, вероятность большая, что начал вот эти секреты кое-каким органам сливать, вот, это задело интересы ФСБ России и КНБ Республики Казахстан. Потому что это очень серьезное дело, разглашение о наших закордонных источниках возможных. И поэтому, я думаю, это ответный шаг, как бы приняты меры для того, чтобы вот ему показать, что вот, ну как они еще на него могут воздействовать.
Говорит Нормамбетов. Российский независимый эксперт по деятельности советских спецслужб Никита Петров также думает, что за этим стоят, собственно говоря, сами российские чекисты, потому что, по его словам, только они являются хранителями данного рода дел. При этом он добавил, что ему неизвестно ни одного случая, чтобы ФСБ России рассекретило в подобных целях подобного рода материал на какого-то агента. Радио «Азаттык» также связалось с самим Рахатом Алиевым, он все опровергает. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В продолжении нашей программы вы ознакомитесь со следующими репортажами. Голод 30-х годов. Забытые репрессии Советского Союза. Декларация прав человека. 60 лет ее принятия и 16 лет нарушений в Казахстане. Оппозиция заявляет, что необходимо снизить 7-процентный барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Появилось желание что-либо рассказать радио Азаттык? Можете связаться с нами по телефону в Алматы 250 76 64 или 250 76 65. Повторяю, 250 76 64 или 250 76 65. Почтовый адрес нашего бюро в Алматы, улица Фурманова, 122. Пишите, звоните и приходите. Голодомор на Украине, который был в 30-х годах, является одним из самых известных страданий народа в советском режиме. В советское время о голоде особо не говорилось, но Украина с тех пор, как приобрела независимость, рассказывает всему миру об этой шокирующей главе своей истории. Голодомор, который явился следствием сталиновской коллективизации, привел к гибели миллионов людей на Украине. Для того, чтобы превратить фермы в коллективы, Сталину нужно было уничтожить рабочий крестьянский класс и появляющийся украинский национализм. Некоторые богатые крестьяне были отправлены в Сибирь, а тех, кто были победнее, оставили голодать.
Осенью 1933 года они пришли к нам и забрали весь урожай. Даже ни единого горошка не оставили. Нас они посчитали бедными и не отправили в Сибирь. На следующий год они пришли и отобрали последний кусок хлеба.
Украина недавно отметила 75-ю годовщину Голодомора. 12 ноября в Киеве президент Виктор Ющенко произнес речь около памятника жертвам голода.
Мы заблагодарим всех.
Мы обращаемся ко всем, особенно к Российской Федерации, быть честными перед братьями. Я призываю осудить преступления сталинизма и тоталитарного Советского Союза. Террор Голодомора на Украине был явно запланированным геноцидом, говорит Ющенко. Россия тут же опроверг заявление о геноциде. Россия утверждает, что от голода пострадали не только представители одной определенной нации, но также многие этнические группы в Советском Союзе. В бывшей Советской Республике Казахстане от голода погибли более 1 миллиона людей. Но казахи и украинцы вспоминают трагедию голода совсем по-разному. Камень с обещанием построить на этом месте памятник жертвам голода был установлен в Алматы еще в 1992 году, и с тех пор ничего не изменилось. В отличие от Ющенко, казахстанское руководство не призывает Россию отчитываться за историю Советского Союза. Вот что говорит директор радио Азаттык Едье Магауин.
Голод в Казахстане является политическим вопросом. Общество обсуждает его. Средства массовой информации поднимают эту тему. В семьях рассказывают об этом. Но у политического руководства страны нет стремления к дискуссии по этому вопросу. Я считаю, что существует несколько причин для этого. Во-первых, это Россия. Руководство Казахстана думает, что, избегая вопроса о голоде, оно тем самым придерживается политики не провоцировать Россию. По-моему, есть еще один фактор. И связано оно с тем, что нынешнее руководство Казахстана было во власти и в советское время. Вопрос о голоде может привести к неудобным дискуссиям об остальных жестокостях, которые имели место в советское время.
Говорит Магауин. Такое восприятие о бывших трагедиях кажется правдой и для нынешней России. 10 лет до голода на Украине и в Казахстане, в период большевиков, люди, проживающие на территории Волги и Урала, страдали от голода. Среди них были этнические русские, а также татары, башкиры и другие. Вот что говорит директор татаро-башкирской службы радио Азаттык Рим Гильфанов.
Россия не любит говорить о темной стороне своей истории, а Украина – молодое государство, где национальная элита старается объединиться. В случае Татарстана у нас нет политической силы для поднятия этого вопроса на международном уровне. Народ просто молчит об этой трагедии.
В начале 20-х годов около 5 миллионов людей погибли от голода. Но в Татарстане и в соседних республиках нет ни памятника жертвам голода, ни дня памяти.
Тема голода должна подниматься на международном уровне с помощью политической силы. Если никто не будет говорить об этой трагедии, все забудется.
Говорит Рим Гильфанов. Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org. То есть английскими буквами три раза www.azatytyq.org. В эфире радио «Азатык». 10 декабря исполнилось 60 лет со дня провозглашения Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей Декларации Прав Человека. Правозащитники говорят, что Акорда по-прежнему позволяет широко нарушать права человека. Это, пожалуй, один из немногих документов, который объединяет людей независимо ни от чего, а только на основании их человеческой природы. Это довольно важно, потому что можно сказать, что это чуть ли не первый такой глобализационный документ, который нельзя выдернуть из всего того, что произошло с человечеством дальше. Хотя потом система так называемых ООНовских прав человека и дополнялась, и размывалась, но все-таки в основу положены права личности, а не тех или других групп. В основе лежит именно право каждого человека. Второе, что важно в этой системе, это то, что кроме неотъемлемых прав каждого провозглашается верховенство права. Дан человечеству некий инструментарий, не только идеи на все времена, но и дан реальный судебно-правовой инструментарий того, как должны сочетаться права людей друг с другом. Казахстан, как известно, широко критикуется за систематические нарушения прав человека. Доклады международных демократических организаций и правозащитных комитетов каждый год фиксируют ухудшение ситуации с соблюдением основных прав и свобод гражданина в Казахстане. Официальная Астана весьма неохотно признает такую критику. В Акорде обычно ссылаются на неизбежные издержки транзитного периода. Высшие официальные лица заверяют, что Казахстан начал политические реформы в преддверии председательствования в ОБСЕ в 2010 году. Конституция Республики Казахстан воплотила в себе основные принципы и положения Всеобщей Декларации прав человека и создала конституционное поле для их дальнейшей реализации, пишет в распространенном по официальным каналам комментарии член Конституционного совета Анар Жайлганова. Между тем, правозащитники Казахстана согласны с тем, что права и свободы граждан прописаны в Конституции, однако их реализация далека от международных демократических стандартов. Казахстан со времени обретения своей независимости 16 лет назад постоянно подвергается критике за усиление авторитаризма коммунистического образца. Буквально накануне 60-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека в Алматы 9 декабря выступили казахстанские правозащитники. Директор Бюро по правам человека Евгений Жовтис сказал, что Комитет ООН против пыток считает, что Казахстан продолжает нарушать свои обязательства по предотвращению пыток и искоренению безнаказанности за это преступление. Все программы радио «Азаттык» выходят на коротких волнах. Вы можете найти нас утром с 7 часов до 8 на частотах 72.35 и 97.90, а вечером с 7 часов до 8 на частотах 12.005 и 15.120. Осталось добавить, что это время Астаны. В эфире радио «Азаттык». Согласно официальным данным, в Казахстане в 2012 году должны пройти выборы в Нижнюю палату парламента Мажлис. Как сообщалось ранее, вторая по очередности набора голосов партия проходит в нынешний однопартийный парламент автоматически. Но местная оппозиция заявила, что необходимо снизить 7-процентный барьер голосов избирателей для прохождения в парламент. Подробнее об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауыржан Шаяхмет.
Напомним, что президент Казахстана Назарбаев на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ 29 июня заявил, что в Казахстане должен быть создан правовой механизм, позволяющий формировать парламент с учетом не менее двух партий. Некоторые местные аналитики отметили, что эти слова стали ответом на упреки Запада, разочарованного итогами прошлых выборов. Они привели к формированию в Казахстане однопартийной системы. Лишь партия Нур-Отан, возглавляемая президентом Назарбаевым, преодолела 7-процентный барьер. Но будут ли в Казахстане честные повторные выборы в парламент, или оппозиция снова останется за бортом законодательной власти. Представитель оппозиционной ОСДП Серикбай Алибаев заметил, что поскольку однопартийная казахстанская система будет дискредитировать демократические стандарты ОБСЕ, выборы будут проведены в 2012 году, но оппозиция останется не у дел.
Сколько мы можем такие выборы? Почему мы будем издеваться над собственным народом? Уже мы выходим с издевательством ОБСЕ на мировую арену, понимаете, Филиппов, Казахстан уже мы, наверное, задолбали. Не надо искусно вытягивать вторую партию.
Партия власти сообщила, что поправки в избирательное законодательство внесены, благодаря которым будет снижен проходной барьер в парламент для партий. Кроме того, предполагается сокращение минимального количества членов партии и упрощение регистрации политических партий. Однако председатель незарегистрированной народной партии «Алга» Владимир Козлов заметил, что власть лукавит с помощью цифр.
Следовательно, 92% у Нуротана всегда будут. А для того, чтобы парламент прошло не менее, а не более двух партий, нужно держать 7%, потому что остальные рассредоточатся там в 2%, никто из них 7 не наберет, и оставят лишь короткую такую маленькую норку, через которую протиснется, там проползет на полусогнутых, там криво, косо, какая-то вторая партия, которую дадут это сделать. То есть здесь простая арифметика и ничего больше.
Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Марат Сасембаев считает, что они придерживались международного опыта.
Есть, например, государство Лихтенштейн, это европейское государство, где 8%, есть Турция, где 10%, есть Чехия и Польша, которые выдвигают до 11%, имея в виду ту ситуацию, когда партии блокируются между собой и выходят на избирательные, так сказать, выходят для участия в избирательных кампаниях. Поэтому мы выбрали усредненный 7%. В парламент должны проходить политические партии, которые обладают достаточным весом в обществе и могут получать соответствующие, так сказать, голоса выше, чем 7, 10 и 15%.
В свою очередь, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис уверен, что власть боится честных выборов.
Если ныне находящийся у власти Нуротан ли или нынешняя политическая элита предполагает, что она когда-нибудь окажется в оппозиции, то она будет готовить нормальный закон. Если она этого не предполагает, а предполагает, что она всегда будет находиться у власти, то никаких нормальных законов быть не может по определению, потому что все законы направлены на то, что в этом смысле препятствовать всем остальным прийти к власти.
Также о выборах речь пошла 12 октября, на следующий день в общественной палате при Мажилисе. Ведь пока члены остальных партий, кроме партии власти, могут участвовать в законотворческой работе парламента только на уровне общественной палаты. Председатель партии «Адилет» Максуд Нарикбаев снова попросил депутатов парламента снизить проходной барьер в законе о выборах.
Следует снизить 7% барьер до 1%, и не надо придумывать там обязательный какой-то лимит для тех партий, которые не прошли. Если, конечно, мы хотим выполнить, реализовать конституционное положение о многопартийности нашей системы.
Председатель партии «Руханият» Алтыншаш Жаганова также заметила, что в парламенте должно быть больше двух партий, и чтобы они получили финансирование, иначе партии превратятся в лоббистов финансово-промышленных групп, уверена Жаганова.
Обозначение того, что не менее двух партий, это уже указ на то, что в парламенте будут две партии. Потому что мы много раз были свидетелями того, что кому сколько процентов нарисуют, в этом у нас огромный опыт, так оно и будет. Прежде всего нужны деньги. Для того, чтобы что-то делать, каждый руководитель политической партии ищет олигарха. И у нас в будущем будет так, что каждый олигарх будет иметь по собственной партии.
Добавлю, что оппозиционные партии отнеслись с сомнением, что их партии попадут в парламент. Некоторые из оппозиционных политиков заявили, что власть пойдет на сговор с некоторыми менее радикальными партиями. Либо в парламент пройдут пропрезидентские партии, либо на политическом небосклоне появится новоиспеченная партия «Клон». Боржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Дорогие слушатели, а представители правозащитных и неправительственных организаций Казахстана считают, что поправки в выборное законодательство противоречат взятым Казахстаном перед ОБСЕ обязательствам. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа «Радио Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!